Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужебных текстах с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике и целителе Пантелеимоне. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» рассказ о жанре плача и причитания.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили об Авве Макарии, что, идя из скита и неся корзины, утомившись, он сел и молился, говоря: «Боже, ты знаешь, что у меня уже нет силы». И тотчас очутился он при реке, вблизи того места, куда шел. Имел некто в Египте сына расслабленного, и принес его к келье Аввы Макария, и, оставив его плачущего у дверей, отошел поодаль. Старец, выглянув, увидел отрока, что он плачет, и говорит ему: «Кто принес тебя сюда?» Отвечал отрок: «Отец мой бросил меня здесь и ушел». Говорит ему старец: «Встань, поищи его». И тотчас, выздоровевший, отрок встал и нашел отца своего, и пошли в дом свой, радуясь. Говорил Авва Сисой: «Когда был я в скиту с Аввой Макарием, пошли мы с ним сжать 7 нив, и вот некоторая женщина, вдова, собирая колосья позади нас, не переставала плакать. Позвал же старец владельца поля и сказал ему: «Что с этой старухою, что она все плачет?» Он же говорит: «Муж ее имел от кого-то залог и умер вдруг, и не сказал, где положил его, и хочет хозяин заклада взять ее и детей ее в рабы себе». Говорит ему старец: «Скажи ей, чтобы пришла, когда мы будем отдыхать во время зноя». И когда женщина пришла, говорит ей старец: «Что так плачешь непрестанно?» И говорит женщина: «Муж мой умер, взявший залог от некоторого человека, и, умирая, не сказал, где положил его». И сказал ей старец: «Пойдем, покажи мне, где ты похоронила мужа». И, взявши братьей, вышел с ней. И когда пришли они на место, сказал ей старец: «Ступай в дом твой». И когда мы помолились на 7 месте, позвал старец мертвого, говоря: «Где положил ты чужой залог?» Он же, ответствуя, сказал: «В доме моем спрятан он в ногах постели моей». И сказал ему старец: «Усни опять до дня воскресения». Видя сие, братья пали от страха к ногам его, и сказал им старец: «Не ради меня делалось сие, ибо я ничто, но ради вдовы сей и сирот сотворил Бог дело сие. Велико же то, что Бог ищет безгрешной души, и чего бы ни попросила она, получает. Пришедший же сказал вдове, где лежит залог, она же, взявши его, отдала хозяину его, и освободилась она и дети ее. Услышав о сем, все прославили Бога весьма. Авва Мелисий, проходя по одному месту, увидел, что некоторые держат монаха, как совершившего убийство. Старец, подошедший, расспросил брата и, узнавши, что он оклеветан, говорит держащим его: «Где убитый?» Те показали ему мертвого. Подошедший к убитому велел всем молиться. Когда же сам простер руки к небу, мертвый воскрес. И сказал ему при всех старец: «Скажи нам, кто убил тебя?» Он же сказал: «Я, вошедший в церковь, дал деньги пресвитеру, а он, вставши, задушил меня и, отнесши, бросил меня в монастырь Аввы, но прошу взять у него деньги и отдать детям моим». Тогда сказал ему старец: «Ступай, спи, пока не придет Господь и возбудит тебя». И он тотчас опять почил.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы — богослужебные тексты.
Четвертый класс богослужебных текстов — это тексты дневных служб, тех служб, которые размещены в часослове. Таких служб, как вечерня, утренняя, часы, повечерие и так далее. Тексты дневных служб — это неизменяемые тексты, которые поются и читаются каждый день, одни и те же. Например, песнопение «Свете тихий» на вечерне, или «Великое словословие» на утренне, или молитвы, или тропари часов. Именно эти тексты часословы, неизменяемые тексты служб дня, можно выделить под четвертой категорией богослужебных текстов. Еще один класс составляют тексты, которые уже несколько веков, можно сказать, вообще не используются в нашем церковном богослужении. Это назидательные чтения. В отличие от библейских чтений, назидательные чтения в наших службах отсутствуют, хотя по уставу они должны быть. Какие существуют назидательные чтения? Это могут быть и жития святых, поучительные слова святых отцов, толкование на отрывки из Евангелия и апостола, специальные поучения, связанные с праздниками, и другие тексты. По какой причине из богослужения исчезли назидательные чтения? Очевидно, по причине сокращения службы. Само собой разумеется, что сейчас служба, которая совершается в наших храмах, гораздо короче, чем та, которая предусмотрена церковным уставом. И это сокращение происходило постепенно в течение многих веков. Что подвергалось сокращению? За счет чего уменьшалось время службы? Конечно же, за счет второстепенных составляющих частей. Все самое главное не могло быть исключено из богослужения. Все самое главное оставалось на месте. А второстепенное можно было постепенно сокращать. И так в наших службах обычно очень сильно сокращается чтение псалтири, очень сильно сокращается чтение канонов, и та часть богослужения, которая вообще ушла из наших служб, это назидательное чтение. И поэтому этот класс богослужебных текстов существует только условно, номинально. На практике наше богослужение его не содержит.
Илья Александрович, а насколько действительно это второстепенные тексты?
По сравнению с другими богослужебными текстами, такими как евхаристические молитвы, библейские чтения, важнейшие песнопения праздников, действительно, назидательные тексты могут показаться менее важными и менее необходимыми. Но то обстоятельство, что этих текстов вообще нет в наших службах, является обстоятельством прискорбным, потому что назидательные чтения являются, во-первых, моментами отдыха, моментами перерыва в молитвах, который необходим всем людям, чтобы с должным вниманием и усердием присутствовать на службе. Если нет отдыха в установленных местах, то этот отдых получается сам собой в тех местах, которые для этого уж совсем не предназначены. Например, на такой службе, как всеночное бдение, предусмотрен большой перерыв в богослужении между Великой Вечерней и Праздничной Утренней. Здесь должно происходить великое чтение, весь народ должен рассаживаться на специальные места и вместе с небольшой трапезой слушать это чтение. Такой очень важный момент отдыха в течение всеночного бдения. Его нет в нашем богослужении. Что происходит? Все равно отдых получается сам собой, но не в том месте, где он задуман и должен быть по уставу, а в том месте, которое для этого отдыха уж совсем не подходит. Моментом отдыха становится шестопсалмия, с которого и начинается праздничное утреннее. Шестопсалмия – это вовсе не момент отдыха или перерыва в молитве. Наоборот, шестопсалмия – этот момент особо усердный, особо сокровенный и внимательный и благоговейный молитвы, о чем неоднократно на своих страницах говорит наш типикон. Однако на практике повсеместно можно видеть, как во время шестопсалмия народ церковный начинает расслабляться, ходить по храму, разговаривать, шуршать и так далее. Действительно, человек не может молиться непрерывно, и это очень хорошо знал церковный устав, и поэтому всегда назначал необходимые моменты, перерывы для отдыха. В связи с исчезновением из службы назидательных чтений ушли и моменты отдыха. Служба превратилась в непрерывную молитву. К такой непрерывной молитве современный церковный народ совершенно не способен, и это способствует ослаблению молитвенного усердия. Кроме того, конечно же, сами тексты назидательных чтений являются сокровищницей церковной премудрости. Они действительно очень часто в доступной и всем понятной форме учат людей духовной жизни. И эти поучения теперь недоступны для большинства христиан.
Илья Александрович, а какие назидательные чтения мы знаем?
Например, во время Великого Поста должны быть чтения из таких замечательных книг, как «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, поучения святого Ефрема Сирина и чтения из такой книги, содержащей краткие жизнеописания отцов древности, которая называется «Лавсаик». В другие времена года очень часто читаются тексты таких святых отцов, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Ниский и других отцов церкви. Среди назидательных чтений очень важное место занимают жития святых, в первую очередь тех святых, память которых празднуется в этот конкретный день. и очень важны толкования на Евангелие и апостол. Причем обычно должны читаться толкования как раз на те отрывки, на те зачала из этих книг, которые положены для чтения на литургии в этот день. Последняя и самая обширная категория богослужебных текстов – это гимнография. Это церковные песнопения, написанные христианскими поэтами в различные времена и предназначенные для певческого исполнения за богослужением. Почему мы говорим, что класс гимнографии – наиболее обширная часть богослужебных текстов? Потому что гимнография существует во множестве различных жанров. Очень много известно нам жанров, которые используются в церковном богослужении. В большинстве случаев это жанры мелкой формы, такие как тропарь, кандак, седалин, светилин и другие. Небольшие песнопения. Из них построена вся служба, можно сказать. Однако существует до сих пор два крупных жанра гимнографических песнопений, два жанра крупной формы. Это канон и акафист. О каноне мы в свое время в наших передачах уже говорили достаточно подробно. Гимнографический канон состоит из 9 песней, формально из 9, на самом деле из 8, потому что вторая песня практически всегда пропущена. Это жанр крупной формы. Канон – это большое, крупное произведение. Он состоит из множества мелких текстов. Канон состоит из этих 8 песней, и каждая песня в отдельности имеет в своем составе ирмос, как первый вступительный тропарь, целый ряд рядовых тропарей, который завершается Богородичным, завершается тропарем в честь Пресвятой Богородицы. Таким образом, канон, как жанр крупной формы, состоит из множества мелких текстов, ирмосов и тропарей. Канон исполняется в первую очередь на утренне. Канон составляет основную, важнейшую часть утреннего богослужения. Но бывает, что каноны должны исполняться и на других службах дня, на таких как повечерие, воскресная полуночница, некоторые молебны. На этих службах тоже должен исполняться канон. Традиционно в русском богослужении каноны читаются чтецами. Всем нам хорошо знакомо, когда на какой-то утренний, на праздничный или на будничный, все равно, стоят два чтеца и по очереди, как бы антифонно, читают канон. Но однако следует помнить, что канон – это произведение гимнографическое, а значит, предназначено для пения. Сейчас на практике обычно поются ирмосы, а тропари все исполняются чтецами. Но по-настоящему канон должен исполняться нараспев весь целиком. Вторым жанром крупной формы, существующих в нашем современном церковном богослужении, является акафист. Акафист в переводе с греческого языка означает «неседален», «неседальное пение», то есть такое произведение, во время исполнения которого не полагается сидеть, который нужно исполнять стоя и слушать тоже стоя. Это покажется странным, ведь сейчас и вообще не принято за богослужением сидеть. Все богослужение выслушивается стоя. Но однако в древности это было не так. В древности в службе существовал целый ряд моментов, когда все молящиеся должны были садиться и, сидя, слушать некоторые чтения и даже сидя, исполнять некоторые песнопения. Сейчас этот момент полностью утрачен. Но само название жанра акафист говорит о том, что это песнопение, в отличие от некоторых других, должно исполняться стоя. Акафист, естественно, как жанр крупной формы, состоит из целого ряда мелких песнопений. Наш акафист, который, я думаю, большинству из нас хорошо знаком, состоит из 13 кандаков и 12 икосов, которые чередуются друг с другом. Кандак-икос, кандак-икос, кандак-икос. Надо сказать, что в греческих аналогах произведения этого жанра в греческих акафистах. Составные части акафиста так не называются. Все составные части акафиста называются икосами. Но однако в русском церковном обиходе было принято другое, именно такое наименование этих составных частей – кандак и икос. Акафист тоже произведение, которое предназначено для пения целиком, но очень часто акафисты также читаются чтецами или даже священниками.
Илья Александрович, а устав предполагает чтение акафиста на службе?
Акафист в подавляющем большинстве случаев является песнопением неуставным, просто принятым в народном благочестии для усиленной молитвы ко Господу, к Пресвятой Богородице или каким-либо святым. Единственный уставной акафист – это акафист Пресвятой Богородицы, тот самый, который исполняется в пятую субботу Великого Поста, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Пятая суббота Великого Поста так и называется – суббота акафиста. Вот этот акафист является самым древним и как бы самым настоящим, потому что в свое время существовал только он один, никаких других акафистов не существовало в течение нескольких столетий, так что акафист было названием оригинального произведения, а вовсе не наименованием жанра. Все остальные акафисты появились гораздо позднее и не являются уставными, то есть их можно петь или читать в небогослужебное время, например, в келье или в храме, между службами или после служб, но никак не вместо положенных по уставу богослужений. Кроме этих двух жанров крупной формы, существует множество мелких жанров. Во-первых, тропарь. Тропари существуют как два различных жанра. Во-первых, это тропарь канона. Те тропари, из множества которых состоят каноны. Совсем другое дело отпустительный тропарь. Отпустительным тропарем называется самый главный тропарь каждого праздника. Это отдельное песнопение. Такие тропари, как «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума» в праздник Рождества Христова, «Преобразился Иси на горе» в праздник Преображения Господня и так далее. Самый главный тропарь праздника называется отпустительным тропарем. Итак, существует два жанра тропарей. Тропари как составные части более крупных произведений, такие как тропари канона, и отпустительный тропарь, самостоятельное, очень важное праздничное песнопение. Бывают и другие формы тропари, например, стихиры, такие тропари, которые поются вместе со стихами из псалмов, хотя существуют иногда и отдельно, без стихов исполняемые стихиры. Существует такая форма тропаря, как ипокаи, от греческого слова «слушать», «прислушиваться». Сейчас ипокаи сохранились только в службах самых значительных и самых древних по времени происхождения праздников. Существует такой тропарь, который предназначен для пения сидя. Он так и называется – седален. Бывает тропарь, который называется светилен или эксопостиларий. В нем почти всегда говорится о свете, который Господь Иисус Христос принес в мир. И как раз исполнение светильнов предназначено для исполнения в конце утренней, как раз тогда, когда должно восходить солнце. Существует отдельное небольшое произведение, называемое кандак. Вместе с отпустительным тропарем праздника кандак составляет два важнейших праздничных песнопения для каждого церковного праздника. Мы перечислили несколько наиболее важных и распространенных мелких гимнографических жанров. В целом гимнография пронизывает все церковные службы, почти все песнопения, ну кроме библейских, которые мы слышим за богослужением в церкви, являются произведениями гимнографическими.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Святой великомученик и целитель Пантелеймон. Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в Вифинии, в Малой Азии, в городе Никомедия, в семье знатного язычника Исторгия и был назван Пантелеоном, что значит «по всему лев», так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Евула, воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантелеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомедии врача Ефросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантелеон был представлен императору Максимиану, который захотел оставить его придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 000 христиан в Никомедийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима. Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантелеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантелеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о сладчайшем Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое крещение. И по действию божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантелеона. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 7 дней провел новокрещенную у своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став христианином, Пантелеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантелеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец Света, Бог истинный», — сказал ему святой, — «во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец святого Евсторгий, и оба с радостью приняли святое крещение. После смерти отца святой Пантелеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантелеон — христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого отпровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. «Во имя Господа Иисуса Христа встань и будь здоров!» — произнес святой Пантелеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантелеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение», — молился святой и услышал голос: «Не бойся, я с тобой». Господь явился ему во образе пресвитера Ермолая и укрепил пред страданиями. Великомученика Пантелеона повесили на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море и с камнем на шею. Однако во всех истязаниях мужественный Пантелеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь неоднократно являлся святому и укреплял его. В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ. Они мужественно исповедали сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены. По повелению императора, святого великомученика Пантелеона привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери лизали его ноги, отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса Христа, и также убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантелеон воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя!» Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантелеону голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном, что значит «многомилостивый». Вместо прежнего имени Пантелеон — за его великое милосердие и сострадательность. Услышав голос с неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда никомедийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле с холаста Адамантия. Лаврентий, Вассо и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика. Память святого Пантелеимона издревле чтится православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до X века и подавали верующим исцеление. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на святой горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени. В Никомедии накануне 27 июля, Дня памяти великомученика, совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей, православных христиан, инославных, армян, католиков и даже магометане, съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В церковной книге «Кандак», хранящейся в Никомедийской митрополии, зафиксировано 2000 автографов греков, турок, итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав в святом крещении Пантелеимон имел изображение великомученика на своем боевом шлеме, и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска держали в день памяти великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами в 1714 году при Гангаузе в Финляндии и в 1720 году при Грингаме, небольшая гавань на Аландских островах. Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства или освящения, освящения воды и молитве на немощном. Память его особенно торжественно совершается в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители, глава святого великомученика Пантелеимона. За 8 дней до праздника начинается предпразднество. В эти дни после вечерней поются молебные каноны на 8 гласов. Примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В день праздника совершается торжественное всеночное бдение, и тысячи гостей и паломников участвуют в богослужении. По рукописной афонской службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники Русской Православной Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого великомученика Пантелеимона. Святой Пантелеимон один из самых почитаемых святых православной России. Это и понятно. Человек чаще вспоминает о Боге в болезнях. И как радостно осознавать, что есть у Бога друг, как и Христос именует истинных своих учеников, который одновременно и наш друг. А первое дело дружбы – помощь в беде. Заметим, однако, как Церковь воспевает великомученика и целителя. «Моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим». Вот где истинная беда, непрощенные грехи, то есть по-настоящему нераскаянные. Вот и место истинной дружбе – умолить об оставлении оных. Остальное – здоровье, облегчение от скорби и тому подобное – не отнимется, а приложится, ибо самый главный дар – смирение и терпение, силы от Бога, нанесение жизненного креста.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Кроме похоронных, на Руси широко распространены причитания, плачи по рекруту. Тоже вот, так сказать, какие-то аллюзии с современностью возникают. Да, современные матери зачастую утратили способности бабушки, да, вопить. В данном случае не несет это слово негативного оттенка по уходящему в солдаты сыну или внуку, а зря. Ну, понятно, что в то время, когда все было в целом благополучно и человек, уходя в армию, приходил оттуда, в общем-то, с профессией, да, иногда и оставался в городе, все было более-менее ничего, и плакать даже как-то смысла не имело. Ну, а когда начались Афганистан, Чечня, эта жуткая дедовщина, когда без всяких боев мог покончить с собой рекрут, вот в недавнее время, да, и в наше тоже, мне кажется, многим матерям для выражения своих истинных чувств очень пригодились бы причитания. Но, опять-таки, незнание их приводит к тому, что подобного рода скорбь выражается неумело. Ну что же, мы не можем вернуть, так сказать, вспять колесо истории, мы не можем закрутить его в обратную сторону, но единственное, что мы можем сделать – это знакомить с традицией. И вы знаете, вот сейчас даже не в деревнях, а в городах, как ни странно, очень многие люди с высшим музыкальным и литературным образованием вновь обучаются выражать свои сложные, часто трагические чувства, ну, с помощью древней народной поэтики и мелодических ладов. Ничего плохого в этом не вижу. Это очень хорошо. Поверьте мне, определенного рода в среде интеллигенции возрождение интереса к русской народной традиции идет. А ведь это не просто возрождение интереса к каким-то ноткам, словам, сочетаниям слов и нот. Нет, это умонастроение таким образом воссоздается в ряде современных людей. И, на мой взгляд, это прекрасно. Но продолжим наш рассказ о плачах и причитаниях. Мы говорили о рекрутских плачах, и жанр этот возник, скорее всего, не очень давно, в 18-м столетии, в связи с введением такой каторжной солдатчины, когда по жребию молодого крестьянина могли забрать в царскую армию со сроком службы в 25 лет. То есть, фактически, конечно, для родных он умирал. Кстати, сейчас очень много появилось таких певцов царской России, которые пытаются нарисовать сусальную такую картинку прежних столетий. Ну, между прочим, таких рекрутов, про которых я рассказываю, угоняли в кандалах, как на каторгу, чтобы дорогой не убежали.
Они выбежали, сынок, рыжий, а вы? Куда же ты не так, а ты не так, а ты не так, а ешь? А не чужую сторонку, дуже далекую. Кто же бы ты, дуже жалким, кто же бы ради этим? А то же ему одучи родители, что дуже не жалостливые. А бути-ка ты, мой сынок любовый, что дуже покорный. А бути-ка ты, мой сыночек, и для ващих и послу. Ошдей, послухай-ка, а ты моих жалких и словечек. А бути-ка ты, дуже дивлюсих, усё не затка, а здей. Как же ты мене улетаешь на чужую сытару. Адушко, как же ты мене улетаешь от чужие далекие людцы?
Ну и пелись рекрутские причитания по всей России, как в Вологодской области, как в Архангельской, так и совсем уж на юге, в Великороссии, в Белгородской области, да и на Украине они пелись. Но это тоже часть русского мира. Так что в данном случае мы видим влияние каких-то определенных социально-политических условий на фольклор. Да, такое тоже есть. Этот жанр относительно новый.
Я, Юлечка моя, серенькая кукушечка, и покукуй, разведи мою досадоньку. И покукуй, моя зязюлечка шеренькая, и разведи мою грусть одинокою. А мне ж не с кем поговорить и посоветоваться. А я с тобой, моя зязюлечка, сизокриленькая, а я с тобой поговорю, моя подруженька. А я ж расскажу тебе горькую свою обидушку. А я знаю, моя зязюлечка, ты никому не скажешь. А я знаю, моя зязюлечка, что ты мне поможешь. И кукушечка моя серенькая, щебетушечка, и ты ж прилети ко мне на высокую мою березоньку. И да покукуй мне с позаранок, моя серенькая.
Ну, кстати, плачи не исчерпываются вот теми двумя какими-то составляющими, о которых я рассказывал. Бывают плачи в связи с различными какими-то переживаниями женщин, с разными несчастьями. Например, фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров однажды записал «Плач свекрови» с жалобой на скверное к ней отношение снохи. Любая горькая обида может вызвать спонтанное выражение печали в форме причитания.
Когда дома я, наши люди тихонько так плачут. Ой, куда я, да это девающе, кто меня приголубит ли? И не идет ко мне, да ясно солнышко. Ясно солнышко — это сын. Не, да не идет моя, это дочь-то, не красавица. Не смотрит она, да мать родимую. Уж как она будет печалиться об своем-то сыне родимое. Уж у ей есть, да лада милая, это лада милая муж. Лада милая, стена каменная. Он уж ей не пьет вина, да желена вина. Это еще по мужу можно так, это баска тоже, да. Так тоже. Но дома, например, дома сидишь, она...
Про внуков не приходит.
Про внуков
попробуй,
можно, да.
Попробуй.
Про внуков такая. Дорогие мои, далее внучатушки, уж как вы будете жить без бабушки? Уж без бабушки, далее родимые, вы куда, мои, далее прибежите? У вас нету ли до бабушки родимые? Внучки прибежат, а нету ей, да, отвратятся ли.
Вот, кстати, цитата из Вячеслава Михайловича Щурова из его книги «Жанры русского музыкального фольклора» очень интересная, которая говорит о связи плача и, вот в широком смысле, синтетического искусства, то, что ныне совершенно утрачено. «Русские причитания, — пишет Вячеслав Михайлович, — не лишены театральности, особенно похоронные. В траурной процессии и при обряде погребения прежде присутствовали почти все жители деревни или села. Это было своего рода представление трагического характера, поэтому при исполнении плача была принята особая скорбная жестикуляция. Родители, близкие, друзья усопшего, каждый по-своему стремился не только выказать свое горе, но и проявить своего рода актерское и вокальное мастерство». Рекрутские спонтанные причитания также звучали обычно в присутствии посторонних слушателей на миру. Все это позволяет отнести русские плачи к роду драмы. В завершение программы прозвучал «Плач Ярославны» из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». С вами был Иван Вишневский. Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.